Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М. Програма «Реформація» з Віталієм Царюком. Вчасно та доступно про реформацію як окремо взятої людини, так і всього суспільства.
Доброго времени суток, дорогі друзі. Это снова Одесская студия Радио М и программа «Реформация». Меня зовут Царюк Виталий. И сегодня мы поговорим о Рождестве, сегодня поговорим о Новом Годе, о том, что вот сейчас переживает не только наша страна, но и весь мир. Вот эти праздники, хорошее настроение, я надеюсь, у всех. Но это Новый год и Рождество в условиях пандемии, в условиях карантинов в разных странах. В нашей стране как-то вот все еще гладко, и слава богу. И сегодня мы будем разговаривать об этом с Виталием Павловичем Казаченко. Здравствуйте, Виталий Павлович.
Добрый день, Виталий, и всем, кто нас слышит и видит.
Добрый день, Виталий Павлович. Представлю Виталия Павловича для тех, кто первый раз вот попал на нашу волну или видит нас в Фейсбуке, в Ютубе. Виталий Павлович Казаченко – это священнослужитель Одесской реформатской церкви евангельских христиан, да?
Евангельская церковь.
Евангельская церковь «Прославление».
«Прославление».
А находится она на улице Канатная, 6, и вы можете прийти в гости и на службу, и даже на различные мероприятия, которые, мне кажется, для любого возраста проходят. И детские служения, и для пожилых людей есть мероприятия, и социальную помощь оказывают. И вот об этом мы тоже сегодня будем говорить, потому что в Рождество есть определенные традиции. И, на мой взгляд, одна из основных традиций, которые должны быть у христиан любых конфессий, это помогать близким и даже тем, кого вы не знаете, но кто оказался в беде, либо в нужде. Вот. И, ну, я хотел бы первый вопрос вам задать, Виталий Павлович, такой очень каверзный. Вы Рождество когда праздноваете?
25 или 6 на 7, так
ну,
сказать.
Ну, когда с 6 на 7, с 7 на 8, по-разному.
И... Я праздную и 25, и 7.
И 7. А в этом году 8 припадает, насколько я понимаю, в календаре у нас там по празднованиям. Но,
ну, это как выходной плюс выпадает. А так, в общем, с 6 на 7 так и осталось, как и с 24 на 25.
Вот вы нам расскажите, почему вот вы празднуете и 25. 4 на 25, и там 7 на 8, и вот почему 6 на 7. Вот я знаю, что есть еще разные, как бы, такие и традиции, да, вот армянская церковь в Армении, они празднуют на день раньше, чем православные, так скажем, наши традиционные православные, там, Московского патриархата или Украинской православной церкви, или греческой. Вот, у них твоя традиция, они на один день раньше празднуют. Насколько я знаю, я могу ошибаться. Но насколько это важно, вот именно в какой-то определенный день, и почему вот вы 25-го празднуете, с чем это связано? Вот в историю хотелось бы окунуться, для того, чтобы для тех, кто вообще об этом не задумывался никогда и празднует Новый год в большей степени, чем Рождество, для того, чтобы они подумали, а у них есть еще время, и они, может быть, захотят Рождество отпраздновать гораздо ярче, чем Новый год в этом году. И что-то в их жизни произойдет такое интересное, увлекательное, что их сподвигнет к вере, сподвигнет к христианской жизни. Вот на чем основывается ваше празднование Рождества, непосредственно там 25 числа или любой другой даты, почему это важно?
Да. Вообще... Это интересный момент у нас, что Рождество, к примеру, там 25 декабря там, или 7 января, а Новый год, отчет, новый отчет идет с 31 на 1, да, с 31 декабря на 1 января. Или же 31 на 1 мы празднуем Новый год, а Рождество мы празднуем 7 января. Хотя есть понятие «старый Новый год». Это понятие только у нас в бывшем Советском Союзе. Да, или вот наша страна, Украина, там Белоруссия, Россия. Все очень просто. Смещение календарей. Раньше-то, до революции, я имею в виду 1917 года в царской России, все праздновали, и православные, и католики, и протестанты, все праздновали Рождество Иисуса Христа 25 декабря. Кому интересно, он может поднять просто какие-то старые фотографии или открытки. Когда-то, я помню, даже я у вас в студии, Виталий, видел какие-то открытки или что-то такое.
Да, у нас были открытки. Я сделал распечатку, в прошлом году делал и сейчас делаю. Мы, так скажем, повторение мать учения. Я специально вот распечатал их и для зрителей, для тех, кто смотрит нас в Фейсбуке либо в Ютубе. У вас есть привилегия. И я призываю всех, кто нас слушает по радио, пожалуйста, подключайтесь к нашим соцсетям. Это будет интереснее для вас, познавательнее. И вы сможете персонально вопросы задавать, комментировать, связаться с ведущими и даже с гостями, которые у нас бывают. Так вот, для тех, кто сейчас нас видит, они видят, вот у нас, вот у меня в руках такая вот распечаточка, это увеличенная открытка, дореволюционная.
А какой год там?
Год не могу точно сказать, сейчас попробую посмотреть, может быть, даже где-то есть. Ну нет, по-моему, года нет, но это точно до революции. Нашел я в архивах эту фотографию, ну, эту открытку. Ага. И здесь дата стоит 25 декабря. Вот, и написано на русском языке еще с вот буквой такой, как она, прям, как твердый знак Е, она, по-моему, да, называлась. Вот, вот такая вот открыточка была. 25 декабря праздновали Рождество. Я видел другие открыточки, у меня, к сожалению, сейчас нет под рукой, на которых было написано «Поздравляем с Рождеством и Новым годом». И приоритет, и там тоже даты стоят. И как бы приоритет на Рождестве, а Новый год уже как бы вторичен был. У нас сейчас поменялось все, да, и вот у меня есть еще календарь вот такой, я тоже распечатал, календарик, который тоже люди, вот кто нас смотрит, могут увидеть. Это календарик за 17-й год.
1917
год, да, 100 лет назад. И 1917 год, календарик, естественно, произведен был в 16 году, да, на год вперед они вот печатали такие календари. И здесь отмечены празднования, ну, как бы праздничные дни и расшифровка этих праздников. И декабрь здесь отмечен как раз вот 25-е и 26-е, и даже 27-е, три дня праздничных. И вот три дня люди праздновали Рождество. И тут по сносочке тут написано, что это празднование Рождества. Вот, вы можете погуглить в интернете и перепроверить, чтобы это было правдиво, не думали, что мы
абсолютно.
Придумали.
Как бы это очень логично, потому что это еще со времен вот ранней церкви, да, со времен святых отцов, когда было принято на одном из соборов, в общем-то, празднование Рождества, то есть изначально в книге Деяний, когда мы читаем Библию, то мы, конечно, не видим, потому что в иудейской традиции, в еврейской традиции дни рождения в том времени не праздновались. Поэтому глобально первая церковь не праздновала день рождения Христа как такового. Но чуть-чуть позже, буквально пару столетий уже вперед, церковь приняла решение праздновать день рождения Рождества, дабы этим праздником, день рождения Христа, перекрыть, что ли, или отодвинуть языческие праздники, языческие традиции, которые имели место еще несколько сот лет после того, как церковь уже родилась. Церковь христианская стала существовать и развиваться. И языческие традиции, они были очень распространены. И их, вот, епископы, или в то время, как мы их называем сегодня, святые отцы, да, отцы церкви, они приняли решение вот такую замену сделать. Или как, может быть, не замену как таковую, но утвердить празднование Иисуса Христа, день рождения Иисуса Христа, назвали Рождество, дабы это стало более ярким для людей событием, чем какие-то другие праздники. Потому что в декабре, именно в эти 20-е числа, там 21-22, если быть более точным, в Древнем Риме праздновали, да, то есть там солнцестояние, там день рождения Митры, и там Сатурании, да, Сатурини назывались эти праздники. В общем-то, чтили солнце. Вот как раз вот не буквально 25-го, да, но вот в эти числа. Но вообще-то и в других народах, и в Скандинавии, и даже вот Китай, вот в тех народах, вот эти дни, это все связано с солнцем, праздновались определенные праздники, и церковь приняла решение утвердить один большой христианский праздник именно вот в эти декабрьские дни, дабы переключить людей, фокус людей на истинного того, кому нужно поклоняться, кого нужно чтить, кого нужно прославлять. Это Господь Иисус Христос.
Другими словами, всех каких-то там божества и так далее упразднить.
Да.
И над всеми, чтобы прославлялся Иисус Христос.
Совершенно верно.
А есть еще символизм в этом, да, что получается, что как бы вот в эти дни, там вот 24-25, начинает увеличиваться день.
Да, да.
Правильно?
Так, конечно, именно с чтили солнце, вот именно с этим связано.
Да, но здесь есть такая, ну, аллегория, да, как бы, которую, ну, христиане даже говорят об этом, да, что это как раз символизм, что с приходом Христа мы должны понимать, что царство тьмы, так скажем, условно,
отступает,
и приходит царство света, и день увеличивается, и, ну, приходит светлое время, да, так скажем.
Да.
Вот. Ну, это всего лишь тоже образы, прообразы, символизмы, которые, ну, могут просто быть таким, ну, неплохой аллегорией для того, чтобы, наоборот, для миссионерской деятельности, например. Вот. А для нас же, для христиан, важно все-таки не путаться и иметь основной стержень понимания, как праздновать этот праздник.
И, кстати, в принципе, для нас не столь важно, это 25 или 7 января, или 25 декабря или 7 января. Главное, сам факт понимания того, что такое Рождество.
Да, ну вот что такое Рождество?
Рождение Иисуса Христа. Это рождение Спасителя. Спаситель родился нам. Это очень важно. Вот я очень рекомендую в эти праздничные дни, рождественские дни, радиослушателям, всем, кто нас видит, слышит, почитать Евангелие от Луки, Евангелие от Матфея. Вот первые главы, буквально первые главы, где как раз-таки и описано Рождество или рождение Иисуса Христа. Вот в Евангелии от Луки там ангел пришел к пастухам, да, вот первые, кто услышали радостную весть, благую весть, добрую весть о рождении Христа, это пастухи. Пастухи — это были люди, которые пасли, оберегали ритуальных овец, между прочим, это как раз-таки отары для Иерусалима, для Иерусалимского храма тогда были. И вот именно к этим пастухам, это все, опять же, символизм определенный, да, почему именно к ним, по этим пастухам. Потому что они осматривали жертвенных агнцев, которых направляли в Иерусалим для жертвоприношений или овец. И вот именно к ним приходит ангел и говорит: радуйтесь, родился в городе Давидовом, в Вифлееме, да, младенец вам, и вы найдете младенца. Это как знак будет для вас, вы найдете младенца в яслях, то есть в кормушке. Как бы вот такой знак. Поэтому я очень рекомендую почитать эти события, они очень и очень интересные.
Ну, интересно это еще и тоже своими аллегориями, да, о которых вы тоже здесь вот упомянули, что это не простые овцы были, да, что есть символизм при того, что Христос является агнцем Божьим, который за наши грехи, искупительной жертвой, после, ну,
придет как бы время, и он умрет на Голгофском кресте,
да,
как жертвенный агнец.
Да, и в этом еще есть определенный символизм, также и в кормушке, да, что все-таки вот мы красиво все это иллюстрируем сейчас, и у нас вот здесь тоже есть, да, такие
фигурки,
которые символизируют вот эти события. Я не знаю, видно ли там нашим зрителям под елочкой, вот такие у нас вот маленькие фигурочки. Здесь и Иосиф, и Мария, и младенец,
и даже младенец в кормушке как раз.
Да, да. Символизм очень хороший. Но это красиво вот под елочкой, красиво это все выглядит. Но на самом деле, вот я вот как-то проникся. Мы тут клип снимали недавно на рождественскую тематику, который можно будет, кстати, посмотреть. И у нас в Фейсбуке, я думаю, на странице Радио М. И в Ютубе он у нас уже опубликован. И когда мы начали снимать этот клип, у меня возник вопрос. Вот смотрите, как получается. В кормушке младенец родился. А кормушка и сарай, в котором он родился, да, вертеп, это, по сути, ну, не самое чистое место, не самое презентабельное. И в Вифлееме, в городе, так скажем, предков и Марии, и Иосифа, не нашлось ни родственников, ни добрых людей, ни, там, не знаю, духовенства какого-то, да, которые могли бы приютить или даже в гостинице номер им оплатить и их принять. Ну, очень странная ситуация. Но как на ваш взгляд?
Виталь, ну, очевидно, что у них были там родственники, конечно, но когда мы внимательно, опять же, прочитываем Евангелие, мы видим, что там есть такая фразочка, а в Библии нет ни одного слова просто так. Угу. То есть всегда Библия объясняет сама себя на самом деле. Не всегда мы сразу можем увидеть, но когда вновь и вновь перечитываем, мы, конечно же, больше видим ответов. Так вот, там написано, не нашлось им места, а так как места были заняты.
Да.
То есть очевидно, что это было очень много народу.
Это там... оправдывает, конечно же. В наше время, вот я почему об этом заговорил, это, конечно же, оправдывает и их современников, там их то поколение, тот город, и те события, которые происходили.
Городок-то тоже, маленький был.
Тоже же праздник, наверное, был, да, какой-то там?
Нет, перепись. Перепись населения.
Перепись, и оно совпадало, я насколько понимаю. Там еще.
Все должны были вернуться... прийти к своим вот городам и...
По прописке, так скажем.
Место
прописки родителей и всех поколений, потому что они по коленам израильским вели свою родословную и старались ее придерживать. Это имело большое значение. Но тем не менее, хорошо, не нашлось места, поздно пришли к вечеру, там, да, задержались, на ослике ехали, а не на карете какой-нибудь в упряжке там лошадей. Это все понятно. Но тем не менее, мог бы кто-то найтись, кто освободил бы или там поделился своим местом. Но не нашлось.
Не нашлось. И но это же тоже не случайно, Виталий.
Конечно.
Это все образы, которые
конечно.
Через это Бог говорит
Виталий
нам
Павлович,
что-то.
Ребенок в сарае. И вы представляете, что такое овцы? Я думаю, те, кто сейчас нас слушает из сельской местности, кто в селах живет, те знают прекрасно, какие ароматы и какие условия в сарае. И это совершенно не вот так некрасиво, не благолепно, как у нас мы на Рождество украшаем свои квартиры,
вертепчики
свои дома,
мы эти делаем.
Вертепчики, елочки ставим. Это отдельная будет тема для беседы сегодня. Вот,
кстати, скорее всего, это была пещера, если что. То есть,
сарай в пещере.
Более теплое
возможно.
Место. Да.
Теплее, да, все-таки, чем
теплее.
Просто в деревянном базе.
Теплее.
Ох, вы добрый человек, Виталий Павлович.
Но справедливости ради я хочу за этих вифлеемнян, да, жителей Вифлеема того времени вступиться, что, может быть, так получилось, что очень экстренно пришлось рожать. И вот поэтому все так. И это был определенный опыт. То есть была практика такая в более теплом месте. Я тоже немножко не понимаю вопрос санитарии, вот эти все вещи, но то, что там теплее, это факт, и уже такой опыт был. То есть это не просто, Мария не вдруг решила, а ну-ка давайте мы это сделаем. То есть это был определенный уже момент, принятый.
Да, есть разные рассуждения на эту тему. О традициях чистые, нечистые, очищения. Мы
верно.
Их опустим для глубокого,
Но когда волхвы придут спустя какое-то время, они придут уже в некий дом. То есть Иосиф, Мария и младенец Христос, они не все время сидели в том хлеву, в пещере. Они все-таки после рождения его родители нашли...
Нашлись добрые.
Перепись закончилась, все разошлись и освободились дома. И Иосиф мог арендовать себе дом. Пофантазируем.
Да.
Но в любом случае это был дом.
Да, если пофантазировать, у меня есть предположение, что его там на восьмые сутки, наверное, на обрезание понесли.
Обрезание, да, посвящение.
Да, по традиции еврейской, которая была в то время. И мне кажется, что это традиция, она имеет место и тогда, и сейчас. И, кстати говоря, вот этот промежуток между Рождеством и первым днем года, да, там 1 января, он что празднует там 24-го, там что празднует 8-го там, или 7-го, он как раз примерен там 7-8 дней. Это как раз традиция обрезания.
По-моему, вы сегодня, Виталий, вспомнили армянскую церковь. Вот у них как раз-таки первое число и связано с днем обрезания, что-то такое. Или...
Ага. Это домашнее задание будет для людей, которые хотят прямо углубиться в эти все традиции и обряды, которые происходили тогда, и которые, может быть, кто-то придерживается сейчас. Мы сегодня будем говорить больше, наверное, не об этом, а будем говорить о настроении, о атмосфере Рождества. Что это такое, каким оно должно быть, потому что я столкнулся с тем, что на самом деле, когда я поехал покупать вот эти фигурки для клипа, нам нужны были, я столкнулся с проблемой, что не было практически где их купить, потому что все, что предлагалось, зачастую это Дед Мороз, Санта-Клаус,
все
что угодно, но не фигурки Иосифа, Марии, младенца Иисуса.
Но это, к сожалению, у нас вот так пока в Украине. Я не знаю, как в других...
И в России тоже.
Там странах бывшего Союза. Ну, Европа, Америка, конечно, там преобладание именно рождественских персонажей библейских все-таки.
Там и Новый год не так ярко празднуют, как у нас. И там все-таки акценты как-то расставлены по-другому.
У них не было Советского Союза, советского прошлого. У нас в советское время умышленно сместили вот фокус с Рождества на празднование Нового года. И умышленно внедрили образ, новогодний образ Дед Мороз, там Снегурка. Эти образы что, вот для детей, да, чтобы сместить образ от Христа, от елочки именно рождественской. И вот как-то так. Это все история наша.
Да, я вам вот как раз заготовочка у меня есть. Вы на эту тему начали говорить. И вот такой вот у меня есть тоже распечаточка обложки журнала, который был в советские времена, как раз вот в эпоху НЭПа и так далее. Назывался он «Безбожник у станка».
Ага,
какой красивый символичный
знак. 20-е годы,
вот,
значит,
да. Можете посмотреть, почитать внимательно. И здесь иллюстрация такая, такая карикатура, которая символизирует вот то, что происходило в богоборческой вот нашей стране. Да, да. И вот елочку вот искореняли, и образ, опять же, там вот вы видите эти образы. Вот. И все делалось для того, чтобы люди перестали праздновать Рождество, для того, чтобы они праздновали только Новый год. И введен был новый персонаж, которого детки и взрослые уже полюбили, и, к сожалению, Дед Мороз и Снегурочка, который, по сути, взяты из язычества.
Ну да, славянского язычества.
Да, славянского, даже больше, наверное, нордического, вот оттуда, с Финляндии, Норвегии, Швеции. Вот ну, это был такой дух Мороз. Мороз, который замораживал все вокруг. И жертвы Снегурочка. Да, и Снегурочка это как раз была вот такой прообраз жертвенной девочки или женщины, которая шла за хворостом, либо там за чем-то еще в лес, и могла заблудиться, и так и замерзнуть, остаться под снегом. Вот. И все это вот как-то делалось, ну, просто трансформация, резали по-живому. У людей, сложившиеся веками празднование Рождества, оно имело смысл и было основным праздником. Новый год был просто календарным, таким же, как и первое потом февраля, как первое там марта, и апреля, мая, июня и всех других месяцев. Просто перелистывание календаря и, может быть, повод подытожить предыдущий год, построить планы на следующий год, но не более чем. У нас же дошло все до фанатизма, что просто Рождества не было, да, на протяжении советского периода. Если кто-то и праздновал Рождество, то это было втихаря как-то, старались как бы так
100%
скромно.
Это было в тайне, да.
Да, потому что запрещено было и Библии хранить, и не то, что там распространять и печатать, просто даже хранить. Вот если вы вас находили, то это была статья. Вот. И поэтому Дед Мороз с Снегурочкой и плюс еще вот эта звезда пятиконечная на елочку, она как раз заменяла...
Вифлеемская звезда заменилась советской звездой.
Да, они заменили советской, кремлевской, для того, чтобы сместить все эти акценты и забыть вообще о сути всех вот этих праздников. Но во всем этом есть же определенные символы и прообразы, и пророчества. И Вифлеемская звезда — это тоже огромное пророчество, и оно было материальным явлением.
Да.
И по Вифлеемской звезде и мудрецы вот эти с Востока пришли в Вифлеем. Да? Они искали, где должен родиться царь, которого они хотели поздравить. Да. Это, видимо, в их понимании был наследник, серьезный наследник. Если они из другого государства пришли поздравить...
Современная Персия, тогдашняя Персия, это современный Ирак, Иран, вот Иран в большей степени, это вот оттуда, скорее всего, считаются... как.
Ну вот в наше время, если представить такую ситуацию, то не укладывается в голове, да, что пришли какие-то представители там науки в соседнее какое-то государство и поздравить с рождением младенца, царского младенца, да. А ему царь говорит, что я не в курсе, вы если где-то найдете там по своим летоисчислениям, по книгам научным, по этому явлению на небе, то вы мне сообщите. И вот тут как бы вот сюжет для фильма, да. И в наше время я это прям себе представляю, что как бы это было. У меня есть даже желание это что-то подобное снять, какую-то короткометражечку, как бы это было в наше время. Но на то время мы видим последствия, да, что эти мудрецы пошли в Вифлеем.
Мудрецы, было древнее пророчество. То есть вот, вот почему действительно мудрецы, которые были представителями совершенно другого народа, да, не израильского, не еврейского народа, вот откуда-то там Персия, это вот современный Иран, да, вот Вавилония, вот там современный Ирак, вот оттуда почему-то пришли. Еще, возможно, откуда-то, но вот традиционно так считается. Потому что было древнее пророчество, на самом деле. Плюс именно в Древней Персии все-таки они там были такими особенными звездочетами и математиками и так далее. И даже в Библии, в Ветхом Завете мы видим отголоски этого пророчества об этой звезде, звезде, которая взойдет, царя. И вот считается, что это древнее пророчество, оно передавалось, и вот эти мудрецы, они, будучи звездочетами, там, математиками, астрономами, они увидели некое там, сияние на небе, вот некую звезду, и для них это был знак, что таки родился вот тот великий царь, о котором говорилось в древнем пророчестве. И они пошли в Иудею, они пошли поклониться царю, так как они увидели рождение этого царя, звезда. И, может быть, год они шли. То есть у нас как-то... Это как эта библейская история, она у нас в Рождестве именно связана с Рождеством, но, по сути, это чуть-чуть больше период, да? То есть, хотя мы обычно, традиционно, мы говорим о волхвах, о этих мудрецах, которые пришли вот... туда, как будто бы это все несколько дней, вот в эти 8 да, дней, да. Да. Но вообще это чуть-чуть дольше период, но все, тем не менее, это все об одном. И вот эти мудрецы, они приходят в Израиль, они приходят в Иерусалим, как, Виталий, вы уже вспомнили, они обращаются к царю, иудейскому царю тогдашнему, Ироду, да, вот Ирод, вот оттуда же пошла эта поговорка. Так вот, мы видели звезду, родился великий царь, а Ирод говорит, в смысле, я тут царь? Да, и потом он тоже вспоминает, что есть какое-то пророчество, и он обращается к своим мудрецам иудейским, говорит, а ну посмотрите, где должен родиться великий царь? И они открывают талмуды свои, и книга пророка там, Михея, например, да, и они читают и говорят, да, вот в Вифлееме должен родиться царь. И Ирод говорит этим мудрецам, вы идите, поклонитесь ему, а потом возвращайтесь мне и точно скажите, так ли это и где он родился. Потому что Ирод замыслил убить младенца Христа. Это вот такой коварный замысел. Но эти мудрецы, кстати, в первой традиции, вот в изначальном варианте их было 12 мудрецов. До нас дошло только 3. История с 3 мудрецами, но в изначальной, вот в первом варианте этой истории, их было 12. Но суть, опять же, не в этом, 12 или 3. Важно то, что они были, и они пришли, такие в Вифлеем, и такие в дом. Они нашли дом, звезда им указала, они увидели, где, что звезда так стоит над этим домом, и они пришли туда и поклонились младенцу, и принесли дары. Золото, ладан и смирну. Тоже очень пророческие такие дары, даяния. И после этого они уже не вернулись к Ироду, потому что ночью ангел Господень пришел к ним и сказал, не возвращайтесь к Ироду, потому что он хочет причинить зло младенцу. И они другим путем ушли там, в свои земли. Вот такая вот история с этими мудрецами.
Да, ну и дальше эта история, она была такой трагической.
Очень
да, трагической. Ирод разозлился
драма.
И истребил там определенный период, ну, определенного возраста младенцев.
Да, до 2 лет.
Да, а Иосиф с Марией успели уйти в Египет.
Спрятались в Египте.
Да, и жили в Египте на какое-то время, потом вернулись уже, когда узнали, что Ирода нет, что он почил. Да, то вот вернулись на родину к себе в Назарет.
Совершенно верно.
Вот, вот такая вот история, да, и очень интересно, интересно, как бы это вот если бы в наше время происходило, да, как бы эти были истребления и так далее. Ну, для конспирологов и для тех, кто сейчас вот прямо в этом варится, это тема для отдельных видео, для отдельных каких-то там заговоров или там конспирологических моделей. Вот, мы не будем сейчас это обсуждать, мы будем говорить о том, как праздновать Рождество, что это значит для христиан, для тех людей, которые вот глубоко верующими себя считают. И я бы хотел вас спросить, да, вот что нужно почитать на Рождество, как его нужно праздновать, что очень важно в Рождестве не упустить, вот, с чего, на чем должны быть акценты?
Смотрите, вот опять же моя рекомендация использовать елочку, хотя ее критикуют сегодня многие христиане, как опять же некое языческое дерево, вторят вот тому советскому периоду, когда елки запрещались. Да. Но на самом деле елочка с Вифлеемской звездой, вот с этой и с этими фигурками, это все хороший повод, особенно детям, потому что дети очень рады в этот период, да, подарочки, украшения на елке, для них это как-то все очень празднично и по-особенному. Мартин Лютер в 17 веке, он не просто предложил, он, по сути, как бы утвердил. Вот до этого момента елка не использовалась вот в том варианте, как мы сегодня ее используем, как рождественская елка. Мартин Лютер, основатель или человек, через вот, откровение которого спасение по вере, вот началось, по сути, все протестантское движение. Будучи сам католик, он католического вероисповедания, тем не менее, впоследствии вот, все протестантское движение пошло от его учения. Так вот, Мартин Лютер, он предложил елку, как праздничное рождественское дерево, для того, чтобы детям рассказать эту рождественскую историю. Вот это как такая театральная постановочка. Он взял елочку, он украсил ее там пряниками, какими-то там конфетами, Вифлеемской звездой. И вот на этих образах, вот это почему звезда? Потому что Вифлеемская звезда, потому что волхв, потому что Иисус родился. И в его предложении, и на мой взгляд, это очень хороший повод вот так вот делать.
А
это...
почему елочка, знаете?
Ну, вечная, так
да,
сказать.
Вечно зеленая.
Связана с вечной жизнью. Это вот образы да. вечной жизни, вечно зеленая, совершенно верно.
А я сейчас вот вам тоже вставлю свою ремарку.
Так.
Я начал сейчас изучать вот лесосады и различные формы хозяйствования так. в сельском хозяйстве, так скажем, да. И узнал для себя, откровение такое для меня было, то, что, оказывается, есть на планете ели и хвойные растения, которым больше 5000 лет.
Да ладно, 5000 лет?
И это, они 5000 лет ежегодно как бы распространяют свои шишки, семена, угу. но они до сих пор существуют. Ну вот мы знаем дубы, да, у меня всегда складывалось впечатление, что вот дубы там или орех, они такие мощные деревья, которые могут долго жить там или еще какие-то. Оказывается, есть и в Скандинавии, и в Америке, и где-то еще в Европе хвойные деревья, елки, сосны, и которым больше 5000 лет. То бишь они, возможно, даже пережили потоп Ноев, либо от потопа они, ну,
после потопа
они существуют и существуют прекрасно, так
по
скажем.
По сей день,
да. Ну, и вот множество поколений, интересно. Да, уже от их семян, может быть, уже и какие-то леса распространились благодаря им. Вот. И это очень интересно, это как раз вот этот прообраз вечного древа, да, вечного дерева.
Да,
и
да.
прообраз вечной жизни. Вот, и вечно
так вот это
зеленое.
Хорошо на Рождество праздновать именно вот в этом контексте.
Но важно это донести.
Конечно.
Другая проблема.
Вот это важно донести в своей семье, своим деткам, своим внукам, возможно, уже взрослые люди, и до конца не понимая раньше, вот, типа, а после нашей передачи теперь поймут, что оказывается,
что можно елочку.
Что оказывается, через елку нужно говорить детям или внукам уже целую историю рождественскую.
Ну вот здесь на картинке нарисована эта елочка, и пришел вот дедушка ее срубить, а здесь написано, воспрещено, такая табличка, воспрещено для рождественских воспрещено рубить для рождественских празднований.
Вот так.
Вот, ну, к сожалению, или к счастью, не знаю, ну, они же как бы все равно рубят эти елочки, сейчас и кремлевская елочка.
Искусственные надо покупать и ставить.
Ну, я к тому, что поменяли, ну, как бы оставили даже эту символику, а поменяли смысл кардинально.
Смысл изменен, вот
да,
именно.
Да, из-за этого сейчас тоже много, как бы, вопросов и
Виталий, еще знаете, вот даже верующие люди, они празднуют Рождество, вот, например, сейчас 7 числа будет Рождество, а есть же понимание, типа, это православное Рождество,
да.
вот, то католическое, вот 25-го, хотя во всем мире 25-го Рождество, а в основном у нас только 7-го, но суть не в этом. Суть в том, что, во-первых, это тоже 25-е число, 7 января это по новому стилю, а вообще-то это 25 декабря по старому стилю. То есть православная церковь тоже празднует 25 декабря, только они не говорят об этом вслух. Но внутри они же все прекрасно понимают об этом.
Да, я даже поясню почему, и меня, надеюсь, поймут все наши радиослушатели. Давайте. И зрители. Почему? Потому что только в нашей стране, только в нашей стране есть такой праздник, как Старый Новый Год. Это вообще феноменально. Но тем не менее, это для вас будет понятнее.
С 13 на 14 января.
Совершенно верно. С 13 на 14 января празднуется Старый Новый Год. И вот
иностранцы, они вообще не могут понять это.
А это непереводимо даже.
Непереводимо.
Но вот здесь, я, друзья, думаю, если вы вот прям убеждены, что нужно праздновать 8 числа, там, 7-го, 8-го, вот задайтесь вопросом, а почему же тогда у вас тоже есть традиция празднования Нового года после Рождества? Потому что, сохраняется, если вы по старому календарю празднуете 8-го, там, 7-го, 8-го, то и Новый год тогда вы празднуете по старому календарю, по старому стилю, то бишь
13
на 14. И я бы еще предложил, и зарплату получаете тоже позже, и рассчитывайтесь совсем. Ну, не знаю, у нас получается, что мы в жизни, в реальной жизни живем по новому календарю, и зарплату хотим получать вовремя и заранее даже. А вот один единственный праздник, мы стараемся его сохранить.
Я думаю, что просто до конца люди не внедрялись в это.
Не вникали, да.
Не вникали, да, не исследовали, и поэтому вот как бы традиционно вот так и все.
Но, тем не менее, я хочу вас, друзья, и ободрить, сказать, что не имеет значения, в какой вот именно вы день празднуете.
По сути, нет.
Важно, как вы его празднуете. Важно, что вы делаете на праздник. Не затмевает ли ваша подготовка к празднику или ваши какие-то, традиции сути этого праздника. А суть праздника Рождества — это
рождение
Иисуса Христа, это радость, это поделиться тем, что есть. Это быть гостеприимными и внимательными тем людям, кто без крова, без ночлега, принять, если путники стучатся в вашу дверь, а не прогнать и сказать: идите, грейтесь и питайтесь. И ничего не дать им, не помочь.
Виталий, еще минуточку хочу вспомнить. Вспоминаю о 7 январе, вот Рождество, да, по православной традиции. То, что я еще обнаружил, что именно только у нас, я имею в виду на постсоветском пространстве, празднуя 7 января, меньший акцент делается вот на рождественскую историю, а больший акцент делается вот на блюдах. 12 блюд должно быть на столе, там то-то колядки, и 5-е, и 20-е. Совершенно, и это все одето в христианство, а вообще-то это не христианство. Это все языческая традиция.
12 блюд вот этих, да.
12 блюд,
смотрите,
колядки.
Я все-таки за то, чтобы... Я тоже праздную и по новому, и по старому календарю, и 1 января считаю, что это тоже Рождество. Потому что если у нас календарь от Рождества Христова, мы же все знаем, что у нас летоисчисление идет от Рождества Христова. То бишь мы празднуем сейчас 2021 год от Рождества Христова.
Да.
В советские времена, кстати, меняли вот это понимание от Рождества Христова типа нашей эрой.
Наша эра.
Но это тоже не может не радовать, да, что они признают, что это их эра, Рождество Христово.
Новая эра.
Эра христианства, это и их. Но они как бы это все прятали специально. Но я хотел бы вот по поводу блюд, по поводу всех этих историй сказать. Классно, что у нас все-таки можно праздновать два раза. Или точнее даже не два раза, а две недели.
С 25 по
8, а там можно даже и по 14.
Старый Новый год, и крещение.
Это классный повод. Но важно наполнить этот промежуток времени вот празднованием правильным.
Да.
Чтобы песни, колядки, да, тоже, что плохого в колядках? Ничего плохого нет. Название, конечно же, вот это коляда и колядничество. Вот это все, оно, не совсем как бы христианское.
Вообще не христианское.
Само вот слово.
Это
но оно в термин это так вошел в жизнь нашу, что он обрел христианские, понимания.
На сегодняшний день так.
И все колядки, это воспринимают, в моем понимании, воспринимаются как христианские пения. Так, это песни о Рождестве. И я бы хотел, чтобы так и было.
На сегодняшний день это именно так. В древности это было по-другому.
Да, у меня есть претензия к Щедрику. Это отдельная, наверное, будет тема для эфира, потому что я все-таки убежден, что Щедрик, который знает весь мир эту мелодию
Леонтовича, да.
В оригинале я убежден, у меня нет пока еще доказательств, я их найду 100%, но я уверен, что текст был изменен. И текст даже в Щедрике был христианский. Такой же, как и в английской версии, когда там колокольчики рождественские звенят. И когда там идет тематика и текст конкретно о христианском Рождестве.
О Рождестве, да. А в английском варианте, да.
А в Щедрике у нас какое-то нейтральное ластивочка, ласточка прилетела, хозяин, хозяюшка, и там пусть вам будет хорошо, и все тролливали.
Возможно, в советское время
Я уверен в этом. Объясню почему. Потому что до революционного текста нету, никто не может найти. Есть вот этот текст. Этот текст, вот я просто убежден, что был специально создан для гастролей по миру. Почему? Потому что в 19-м году и далее ездил вот этот хор и ансамбль представлять Советский Союз на международных в конкурсах и так далее. И вы представляете, вот такого рода журналы по стране и пропаганду богоборческую.
Да, это очень логично.
И тут едет какой-то хор представлять Украину
и поет о Рождестве.
Или вообще в целом Советский Союз или Украинскую ССР, да, и поет о Рождестве. Да, это невозможно. Просто из редакционных там политических взглядов. И поэтому мне кажется, я в этом убежден, что все-таки текст они поменяли. И он у нас почему-то укоренился вот так. Но я бы хотел, конечно, найти 16-го года редакцию этого текста, либо еще ранее. И я думаю, что этой колядке больше, чем 100 лет. Так же, как песня «Тихая ночь», да, «Silent Night».
Да.
Этой песне 200 лет, если не больше. И эта песня, которая на протяжении 200 лет на Рождество пелась, она является одной из самых популярных в мире. Ее миллионными тиражами выпускают разные исполнители. И также вот «Щедрик», я думаю, что с правильным текстом он был все-таки с рождественским. А в советские времена переделали.
Вполне может быть.
Этим текстом, вот с таким нейтральным, пришлось им ездить, вот представлять. Вот. Там долгая история. Один из соавторов, он остался, эмигрировал в Америке. И потом он как раз и сделал этот псалом, эту песню.
На английском
языке с христианским текстом. И он ее сделал популярной. Не в Украине и в Советском Союзе она на весь мир стала известной, а именно благодаря вот этому иммигранту. А судьбу Леонтовича тоже, может быть, для кого-то будет новостью. Мы знаем, она была трагическая. Его застрелили в доме отца.
Совершенно.
По-моему, даже вот за полгода до этих гастролей. И тут тоже тема для детективного расследования. Может быть, как раз из-за того, что он противился, не хотел, чтобы этот именно текст был тиражирован во всех странах, а чтобы все-таки оригинальный был. Но это пока мы не можем доказать. Я, по крайней мере, не могу доказать. Нужно искать
очень
где-то...
интересно. Виталий.
Да, я бы поискал, конечно, в церквях, где-то, может быть, даже у диаспоры в Канаде, в Америке, именно песенники до 16-го года, до 17-го года, 1917-го. Потому что я думаю, что там где-то вот может сохраниться этот текст, и он будет, вот, по моим предположениям, рождественским.
Это было бы очень правильно.
Да, потому что на Рождество ласточки у нас не летали и сейчас не летают, хотя
Рождество
и глобально...
Рождество — это праздник рождения Христа.
Давайте об этом не забывать, друзья. Наше время подходит к концу, и я хотел бы, Виталий Павлович, у вас спросить в конце нашего эфира. Мы можем еще много говорить о Рождестве, и я думаю, что мы еще поговорим, наверное, на следующей неделе. А я бы хотел, в связи с тем, что начался Новый год...
Да.
Начался. И Новый год, новые вызовы, новые ожидания. И хотелось бы от вас услышать пожелания для наших радиослушателей, для наших зрителей. И, может быть, какое-то у вас есть откровение для тех, кто нас слушает. Потому что тяжелое время, и каждый ищет какую-то весточку надежды. Вот если у вас есть, скажите буквально, у вас, я думаю, 2-3 минуты есть для этого. И это очень важно. Наверное, это будет самым важным, о чем мы сегодня будем говорить. Потому что праздновать можно, еще раз скажу, в любое время. Главное — наполнить правильным истинным смыслом, и чтобы во главе празднования был все-таки Иисус Христос, день рождения, кого мы и празднуем.
Да. И, как мы уже сказали, с каждым Рождеством это начинается новый этап, новый сезон, новый период, новый год, в конце концов. И если учесть, что 2020 год был достаточно сложный, напряженный, и для некоторых даже очень трагичный, то вот имею смелость сказать о новом 21-м годе. Такое вот вдохновение у меня есть. Я убежден, что это от Бога вдохновение. Что всякое разочарование, оно станет благословением в долгосрочной перспективе. То есть Бог обернет эти разочарования, которые были, которые пришли. Некоторые сегодня в Новый год вошли с разочарованием, с таким каким-то подавленностью, а некоторые даже со страхами. Так вот, я хочу вдохновить всех, что когда мы держимся за Господа, когда мы посвятили Ему свою жизнь, то мы можем быть уверены, что в этом новом году произойдет могущественное излияние Божьей славы на разные сферы нашей жизни. То есть Божьего благоволения, благодати, восстановления. Вот я вдохновляю всех именно так смотреть на этот Новый год. Ожидать этого восстановления, обновления, направления от Бога, благословения от Бога. Это не значит, что не будут вызовов. Это не значит, что не будет никаких трудностей в этом Новом году. Конечно, будут. Жизнь есть жизнь. Но Бог, Он дает направление в этом Новом году. Как то, что Он будет помогать надеющимся на Него, будет помогать им восстановиться, укрепиться, преобразиться и войти в большее. А всякое разочарование будет обращено в благословение.
Ну, дорогие друзья, я могу только добавить, укрепляйтесь в Господе, укрепляйтесь в вере, укрепляйте ваш иммунитет, укрепляйте ваши отношения с близкими и родными. Все это необходимо, жизненно необходимо для каждого из нас. И берегите себя, берегите близких, слушайте Радио М, программу «Реформацию» и Виталий Павлович Казаченко.
Спасибо.
Всего вам доброго. Всего доброго, и друзья. Хороших вам празднований, правильных. Много не ешьте, старайтесь заниматься еще и активностью какой-то физической, чтобы быть в тонусе. И самое главное, сделайте подарки неожиданные тем людям, которые от вас их даже и не ждут. Всего доброго, до свидания. Услышимся и увидимся ровно через неделю.